Но прежде я хочу сказать, что есть такое радостное событие для меня на этой неделе. Есть такая международная организация «Фонд Варнавы». Они сообщили о том, что в Иране в связи с этой пандемией, инфекцией, отпустили 80 тысяч заключенных из всех тюрем в страхе, чтобы они не заболели этой инфекцией. И среди них христиане, которые долгие годы находятся под следствием по надуманной статье якобы богохульства на пророка Мухаммеда, которые просто исповедовали свою веру в Господа Иисуса Христа. И вот эти исповедники Христовы, узники в иранских тюрьмах тоже отпущены. 80 тысяч отпустили на свободу на 2 недели, пока карантин закончится. Ну а дальше будет видно, Господь усмотрит. Мне очень было приятно об этом прочитать, узнать. Я просто ликовал и благодарил Бога, что Бог вот этого ничтожного вируса, который величиною 0,001 миллиметра, использует, чтобы все тюрьмы открылись. Понимаете, удивительно. Бог использует. Ради святых, ради узников, которые вопиют к Нему день и ночь. Итак, кто пришел на собрании со Словом Божьим, откроем 2 послание Петра, 3 глава. Я буду читать стих за стихом и буду делиться некоторыми размышлениями. «Это уже 2 послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Вот все чудеса, которые творились, они в основном сосредоточены на страницах Библии, тогда, когда Бог послал законодателя Моисея, чтобы возвысить его авторитет, потом, когда Господь послал пророков, чтобы возвысить их авторитет, такие чудеса, которые пророки делали, никто больше не делал. И третья группа чудес – это когда пришли апостолы, и нужно было, чтобы в народе был авторитет апостола, чтобы люди верили, что то, что они говорят, это богодухновенное слово, да не просто слово. Вот тогда появляются особые чудеса. Как только канон Священного Писания был написан, чудеса закончились. Чудеса больше не нужны. Почему? Чудеса – это инструмент Божий, чтобы люди поверили, что это не просто Петр, а это апостол Петр, который будет, как мои уста. Как только чудеса закончились, уже Павел не мог исцелиться от своих болезней и оставлял там своих сотрудников больных и говорил, что для частых недугов употребляй немного вина. Да? Чудеса закончились. Нет, они по сей день продолжаются. Бог чудесный. Но тень проходящего Петра сегодня не исцеляет. Тень проходящего Ивана Леонидовича сегодня тоже никого не исцеляет. Почему? Потому что эти чудеса нужны были для того, чтобы возвысить авторитет 12 апостолов. Как только канон закончился, дальше, друзья, живите по написанному. Все, Господь возвысил слово свое. Это очень важно. И для чего? Вот апостолы, пророки и заповедь Господа Иисуса Христа. Вот в чем состоит от уст священника ищут ведения, да? От уст священника ищут ведения в том, что священник, дело не в том, что священник должен постоянно что-то новое рассказывать церкви, какое-то новое слово, какие-то новые откровения. Братья и сестры, священник должен говорить то, что вы знаете. Просто напоминать об этом до бесконечности. Насколько есть сила напоминать то, что люди уже знают. Не просто развлекать чем-то новым. У нас есть древняя заповедь, и нужно у священника постоянно, чтобы это звучало, о том, что праведник, если Бог скажет праведнику, жив будешь, а он увлечется своими похотями, умрет. А если нечестивому Бог скажет, умрешь, а он будет жить праведно, жив будешь. Есть учение о воздаянии, есть учение о возмездии. И много других вопросов от уст священников. Вот апостол Петр говорит, моя задача в том, что просто вам напоминать то, что вы сами знаете. Возбуждать вас здравый чистый смысл. А это для того, чтобы, 17 стих, не отпасть от своего утверждения. Дело в том, что христианство должно быть утвержденным, укорененным. Очень, знаете, много поверхностного христианства, неутвержденного и неукорененного. Для того, чтобы быть утвержденным и укорененным, необходимо, чтобы напоминанием возбуждать здравый смысл, помнить слова, реченные прежде святыми пророками, заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими». И вы знаете, кто-то очень точно сказал, в христианстве нет ничего нового, кроме лжеучений. Вот все новое – это лжеучение. А все верное – это заповедь древняя. Это слово, которое вы и так знаете. А моя задача – возбуждать здравый смысл, напоминать. Миссия Отца в чем состоит? Чтобы говорить детям твоим, ложась и вставая, не сказки рассказывай детям о Бабе-Яге и о Кощее Бессмертном, да? А ложась, когда дети ложатся спать, надо Слово Божие рассказывать. Слово Божие внушай, пока есть возможность, пока они с тобой рядом, пока они маленькие, пока они еще ведомые, рассказывай, напоминай. От уст Отца должно быть ведение, а не просто какие-то сказки. И вот апостол Петр говорит, что моя миссия – напоминать. Заповедь, слово пророческое, заповедь Господа и слова, которые переданы апостолами вашими. Следующая мысль, третий стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Братья и сестры, здесь тоже очень много важных истин. «Прежде всего знайте». Братья и сестры, нам всем нужно знание. Познание строится на правильном знании. Когда есть правильное знание, а знание правильное, оно не от древа познания добра и зла, оно от уст Господа. Не хлебом единым будет жив человек, это правда, но и не спектаклями, но и не искусством из уст искусителя будет жив человек. Не искусством будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот на этом слове, которым устроены веки, мы должны строить свое упование. Прежде всего, знайте. Вы знаете, если в жизни у людей происходит неправильное взаимоотношения личные или семейные какие-то разборки, какие-то конфликты, это потому, что у них нет правильного знания. Нет правильного знания о Боге, они что-то не знают. И апостол Павел в послании к Коринфянам, видя там массу неустройств внутри церкви, он говорит, разве вы не знаете, что тела ваши, суть, храм живущий? Вот эта фраза, разве вы не знаете, она повторяется многократно. Оказывается, у людей был недостаток познания, знания правильного, а оттуда была неправильная практика. Если вы хотите в жизни своей что-то изменить, меняйте свои знания. А знания надо черпать из Священного Писания. Стойте на коленях. На коленях Библию читайте. Читайте и читайте, сколько только можно. Читайте и вникайте. Меняйте свой уровень познания, и ваша жизнь будет меняться. Вторая очень мысль важная. Есть библейское определение наглости. Наглый – это тот человек, который ругается и говорит что-то иное, чем то, что сказал Господь. Вот появятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, говорящие. Вот Господь говорит это, а они это говорят. Это наглость. Говорить не то, что сказал Бог, это признак наглости. Второй признак наглости – это уничижать старцев. Написано, юноши будут нагло превозноситься перед старцами. Любой уровень превозношения перед старцами, неуважительное отношение к седине – это наглость. Даже в Писании есть такая норма этикета, как «старца не укоряй». Вот с молодого можно, как говорится, по полной программе на членском собрании, да, взыскать, и выговорить ей и так далее, а со старца нельзя. Нельзя. Старца не укоряй. Это норма. Перед лицом седого вставай. Особое, почтительное отношение к старцу должно быть. А уж тем более, это если священник Божий, служитель, кто ты такой, чтобы перед старцем величаться? Кто ты такой? Мы должны максимально, даже если священник что-то не то делает, вот как Илий в храме, да, Самуила, он не смел высказывать какие-то слова непочтительные в адрес этого Илия, которого уже Бог отверг. Он просто роза в благодати, делал правильно свои дела, не говорил никаких неукоризненных слов. Так, в данном случае мы видим, что особое проявление наглости – это говорить не то, что говорит Бог. Проповедуешь ли? Проповедую как Слово Божие. братья и сестры, это очень большая ответственность наша. Третья очень важная мысль в этом отрывочке. Когда мы не думаем о том, что скоро придет Господь, это коренным образом меняет наш стиль жизни. Что происходит с людьми, которые думают, не говорят, а только думают? Думающие так не знают. Если ты еще не говоришь, но думаешь, что Господь не скоро придет, твоя жизнь, она закончится катастрофически. И об этом говорит Писание. Давайте прочитаем несколько текстов Писания. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 47 стиха. «Истинно говорю вам, если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того, в день, который он не ожидает, и в час, который он не думает, и рассечет его, подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Друзья, что было движком в этом поведении, как бы мотивирующая мысль? Он сказал в сердце своем, не скоро придет, Господин есть, Он придет, но не скоро придет. Поэтому я могу не ждать, когда какие-то конфликтные отношения вынесутся на суд моего Господина. Но обычно, когда ты чувствуешь себя не хозяином, а слугой в чужом доме, и возникли какие-то неправильные взаимоотношения, ты знаешь, что есть в этом доме ответственный, все, придет хозяин, он нас рассудит, мы между собой ссориться не будем. А этот человек говорит, господин, не скоро придет, я в свои руки беру все вопросы, я тут главный, и я тут все решаю. И что дальше? Какой стиль управления? Начинает бить товарищей своих, оскверняться начинает, есть и пить с пьяницами. То есть, друзья, а все того, что потеряно ощущение, что скоро Господь придет. Он стоит, написано, братья, не сетуйте друг на друга, судья стоит у дверей. Вот это бережное отношение друг к другу, как к братьям, как к сестрам, такое мудрое поведение в Доме Божьем, как у Давида, который знал свой вход и выход, да, он был очень мудр в этом. Нескверненность образа жизни – это зависит от того, насколько мы ощущаем, что Господь стоит у дверей, насколько Он близко, насколько Он быстро придет. Господь очень быстро придет. И еще, друзья, к чему приводит это неожидание Господа? Если Господь не скоро придет, значит, возмездие не скоро настанет. А раз нет возмездия, значит, можно жить по своим понятиям. Книга Малахии, 3 глава. Проблема та же самая, с 13 стиха. «Дерзостны предо мною слова ваши, вы говорите, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служению Богу, что пользы, что мы соблюдаем постановление его, ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы». То есть суда нет, возмездия нет. Они делают беззаконие, а суда никакого нет. Какой смысл быть праведником? Не скоро придет Господин. Вот до какого духовного банкротства, друзья, можно дойти, да? В своей жизни, в своем хождении. Бьет товарищей своих, оскверняется, ест, пьет с пьяницами и говорит, что хоть они искушают Бога, но остаются целы. Нет смысла быть праведником. Это верующие люди в завете с Богом, друзья, приходят к такому духовному банкротству только потому, что в сердце нет мысли, что скоро придет Господин. И дальше Писание, друзья, говорит. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв подоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда к погибели нечестивых человеков». Здесь есть очень важные истины, друзья. Первое – принцип начала. В начале, помните, когда Христу подошли с бракоразводным вопросом, Он говорит, в начале так не было. Это Моисей по жестокосердию вашему дал вам разводное письмо. Вначале так не было. Первое сочетание, которое совершил Бог в Эдемском саду, Он сказал, человек да не разлучают. Бог ненавидит разводы. Вначале так не было, братья и сестры. Бог судит нас принципом начала. У нас есть своя практика, у нас есть свои понятия, у нас есть нагромождение своей церковной практики, своих церковных преданий, обычаев, а Господь это все разрушает и говорит, вначале так не было, вначале. Принцип начала – это принцип отвеса. Все, что не по отвесу – все ложь, все лжеучение, все то, что искоренится, оно не устоит пред лицом Божьим. Все, что соответствует отвесу, принципу начала – вот это устоит. Всякое растение, которое отец мой не насадил, все искоренится. Так вот, мы должны думать о начале, об этих началах Божьих. А это начало положено самим Господом, и Его Словом, которым Он содержит землю и небеса. Господь сказал Слово и повесил землю ни на чем. Друзья, но это Слово самое сильное, самое надежное. Земля четко движется по своей орбите, ни на градус не отклоняется, ни на секунду не опаздывает. Почему? Все, вот этот шарик, на котором мы сейчас находимся, движется точно, потому что Господь сказал. А Божье Слово – это самое надежное основание. Что Господь сказал – это самое твердое основание, он никогда не разрушится. Поэтому во всей своей жизни, во своих взаимоотношениях, в устройстве, в принципах жизни надо искать принцип начала. И тогда наша жизнь, и наша семья, и наша церковь будут устроены. Второе, друзья, очень важная мысль. Писание говорит о том, что Бог наказывает зло. И он, Бог ненавидит грех. Поэтому, когда всякая плоть извратила пути свои, Бог уничтожил тот мир, и он был потоплен водой. А этот мир, который сегодня развратился, растлился, Господь говорит, спасайтесь от рода сего развращенного, он сберегается огнем. Друзья, мы должны проповедовать об огне. Не только о Божьей любви, о судах Божьих надо проповедовать. Мы начинаем не с того конца, мы начинаем «Бог любит тебя, Бог любит тебя». Надо говорить сначала, проповедь об огне, что такое ад, что такое Божьи суды, а потом о Божьей милости, о Божьем милосердии. Понимаете, это одна из фундаментальных истин Библии. Бог приготовил, Бог ненавидит грех. Бог ненавидит грех, и поэтому ангелы, потерявшие своего достоинства, да, он их не пощадил. Ангелов не пощадил. Бог Эдемский сад не пощадил. Бог допотопный мир не пощадил. Бог Израиль не пощадил, рассеял его. И ты не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природные ветви, как он пощадит тебя? Да вот это очень важная доктрина, братья и сестры, что все то, что не по слову Божьему, все, что противится истине, сберегается огню на день суда к погибели нечестивых человеков. Это благодать, это Евангелие. И вот это то, о чем потом в конце напишет апостол Петр. Возрастайте в познании благодати Господа. Вот это вот в этом надо возрастать и понимать, что мы имеем дело не только с Богом любящим, а с огнем поедающим. Поэтому страшно впасть в руки Бога живого. И третья, друзья, очень важная мысль. Недавно у нас была проповедь в церкви о том, что должна делать невеста. Она должна готовить приданное. Для нее важно только то, что она сможет взять из родительского дома и унести в свой дом для своей жизни. Все остальное для нее не важно. Братья и сестры, все то, что сгорит, это не важно. Не инвестируйте в то, что сгорит. Инвестируйте то, что будет всегда. Собирайте сокровище свое где? В швейцарских банках? В акциях, которые сегодня обвалились, выгодно покупать. И там, понимаете, все сгорит, все истлеет. Золото ваше, написано, изржавело, да? Не собирайте там, где сгорит. Все это сгорит. Мы, братья и сестры, чем больше эту мысль будем постигать, познавать, тем больше будем себя ощущать странниками и пришельцами на этой земле, которые не должны очень глубоко укореняться в эти земные заботы. Мы странники, все, что мы здесь делаем в материальной жизни, это мы во временное пользование пользуемся этим для того, чтобы совершить свое служение, для того, чтобы финансировать необходимые дела служения, помогать бедным, содержать престарелых родителей, помогать миссионерским проектам, содержать проекты Царства Божьего и все. Братья и сестры, не укореняйтесь, не инвестируйте в то, что сгорит. Это ценности иметь не будет. Вы знаете, и у нас есть очень талантливая молодежь, очень умные ребята. Я так думаю, что ребята наши по интеллекту, образованию, Они могут быть создателями различных корпораций, банков, могут быть сильнейшими финансистами, создавать робототехнику, запускать спутники, писать программы и прочее, 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 работать в Силиконовой долине и делать самые лучшие проекты, которые, то есть у нас по уровню интеллекта есть очень умные ребята. Но я всегда, знаете, думал так и внушал молодежи талантливой, когда с ними общался, я говорю: друзья дорогие, вот какая польза от тех роботов, которые вы создадите? Какая польза от тех спутников, которые вы запустите там на орбиту? Какая польза от тех программ, которые вы напишете? Все сие сгорит. Поколение Каина инвестировало в допотопный мир. Там были лучшие программисты, лучшие архитекторы, лучшие градоначальники. Все лучшее было у потомков Каина. А у потомка Сифа они не инвестировали в тот мир, который был потоплен водой. Они не знаете, куда инвестировали? Они стали призывать имя Господне. Они были хранителями истины. По линии Сифа был Ной, и он обрел благоволение. Какой смысл созидать тот мир, который будет потоплен водой? Какой смысл инвестировать в улучшение того мира, который будет сберегается огню к погибели нечестивых людей? Инвестируйте в дело Божие, будьте хранителями истины, будьте лучшими миссионерами, лучшими проповедниками, лучшими делателями в деле Божьем. Конечно, нужно каждому человеку иметь финансовую независимость, зарабатывать на жизнь какую-то профессию, но не так, чтобы этому отдать всю лучшие годы своей жизни. Не отдавайте лучшие годы своей жизни огню, потому что это не наше призвание. Пусть там потомки Каина трудятся на улучшение системы этого мира. А наша задача – быть хранителями истины. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Поэтому нет смысла заниматься подсчетами, временами, сроками, братья и сестры. Господь вне времени, и Он знает, когда исполнит то или иное. Кстати, вот последнее время, последние дни выражения, да, как правильно понимать, вот, допустим, апостол Иоанн тоже говорит: дети, последнее время, 2000 лет прошло, мы читаем последнее время, а когда же оно последнее? Так вот, для того, чтобы правильно понимать это выражение, последнее время или последние дни, надо понимать, что в карте или во временной шкале мироздания все время, которое началось от восхищения, от вознесения Христа до Его второго пришествия, весь этот период назван последним временем. Потом время великой скорби, тысячелетнее царство, и все, времени уже не будет. Сама единица времени будет изъята, будет вечность. Так вот, это последнее время, весь период, период благодати, лето Господнего благоприятно, это последнее время, весь период. И на карте мира это, в общем-то, небольшой промежуток времени длиной в 2000 лет. Это совсем небольшой. А если на карте вечности, это вообще ничтожный промежуток времени. И он весь назван последним временем. Так вот, Писание говорит, что не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают омедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А вот это, друзья, Евангелие, благодать. Братья и сестры, вот эту истину от Божьим долготерпением даже не постигают праведники, которые убиенные у жертвенника, души которых обезглавлены. Они говорят: Господи, доколе не мстишь за кровь нашу, доколе не мстишь? Они не постигают эту тему Божьего долготерпения, да? Праведники, говорит, Господи, доколе не мстишь? По делам, которые сегодня творятся на земле, так и хочется сказать: Господи, доколе не мстишь? Кровь Авеля вопиет от земли, сколько крови праведников пролито на земле. Господи, доколе не мстишь? Еще написано, что грехи содомские вопиют. Кстати, есть три греха, которые вопиют от земли. Это кровь Авеля, когда проливается кровь праведников. Это грех содомский вопиет. Я услышал вопли и пойду в Содом посмотрю. Все содомские грехи, когда всякая плоть извращает пути свои, это вопиет. И плата, удержанная от работника, вопиет. Вот три греха, которые вопиют от земли к небу. Плата, удержанная от работников, когда люди богатеют за счет того, что не платят зарплаты вовремя тем, кто у них работает, на заводах и так далее, становятся олигархами. Эта плата вопиет, кровь вопиет и содомские грехи вопиют. Это три греха, после которых Господь посылает суды свои, истребления, самые страшные суды. Господь не терпит этих вещей. Так вот, все это вопиет. Кажется, Господи, ну сколько ты можешь терпеть? Да коли не мстишь, Господи? А Писание говорит, он долго терпит. Вот наше терпение заканчивается, а Божье терпение. Это не медление, а это Евангелие благодати Божией. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Братья и сестры, наше призвание проповедников Иисуса Христа проповедовать о том, что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот это Евангелие благодати Божией. Есть неправильное такое посвящение, когда люди очень много уделяют внимания проповеди предопределения. Кого предопределил, тому предузнал. Я говорю, а где ты нашел такого призвания, чтобы проповедником быть предопределение? Тебя Господь призвал к этому, чтобы проповедовать о предопределении? Чего ты вообще этой темой понимаешь? Проповедовать надо не о предопределении, а о том, что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И если ты об этом будешь проповедовать, ты больше для Царства Божьего пользы принесешь, чем будешь углубляться в тему предопределения. Оставь эту тему. Она многими, много нам непонятна в этом. Мы ее исповедуем, эту тему, знаем, что она есть. Она сокрыта в Боге. Господь нам эту тему не все открывает, и не до конца мы ее постигаем. А то, что мы должны постигать, и то, о чем мы должны говорить во всеуслышание везде и всегда, это то, что Бог любит весь мир, и Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Будь провозвестником манифеста Божьего всепрощения. И не углубляйся в темы, которые дают только вид мудрости. Вид мудрости, понимаете? А в общем-то человек сам-то и сам не знает, о чем он говорит, и там всякие там нагромождения всяких ненужных философий, теорий и тому подобное. Итак, братья и сестры, Евангелие Господа Иисуса Христа состоит в том, что Бог желает, чтобы все пришли к покаянию. Все. Это Божье желание. И вот ради этого Он долго терпит, чтобы тот или иной грешник покаялся. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Братья и сестры, не путайте. День Господень и пришествие Господне – это два разных события. День Господень – это суды Божьи, а пришествие Господа – это совсем другое событие. Но вот о дне Господнем, кстати, написано в книге пророка Исаия, 34 глава, 4 стих. «И убитые их будут разбрасываемы, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство. Небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковниц». Друзья, это страшное время будет. Уже церкви не будет в то время на этой земле, когда придет день Господень. Вот этот страшный день, день мщения, день гнева. Но мы не на гнев созданы. Во время гнева Божьего церкви не будет, она уже будет собрана на небесах. И Писание говорит, тогда небеса шумом пройдут, стихии разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим, желающим пришествия Дня Божьего, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Если мы сознаем, что такое будет неотвратимое, глобальное, вселенское наказание нечестивым людям, то какими мы должны быть? Вот как мы должны прилагать все старание для того, чтобы явиться перед Богом неоскверненными? Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Вот здесь очень важное выражение. Два слова – неоскверненные и непорочные. Братья и сестры, вот мы в последнее время много говорили о непорочности. И это хорошая, большая тема Библии. Вот человек непорочный не становится сразу порочным. Есть промежуточная ступень, через которую он погружается во тьму. Есть ступени приближения к Богу и ступени погружения во тьму. Так вот, одна из ступеней, которая непорочного делает порочным, промежуточная ступень, это осквернение. Написано не оскверненными, да? Это длительное осквернение. Человек привыкает к греху, он забавляется грехом, он ходит по краю пропасти, понимаете? Он вроде еще не делает какие-то порочные, постыдные грехи, но он смотрит на грех, и он приносит ему радость. Он смотрит на порнографию, он смотрит на разврат, читает любовные романы. Он является частью того сообщества, которое делает грех. Он еще не делает, но он не удаляется от этого сообщества. Он не убегает от него, как тот юноша, который оставил одежду свою, да, в руках жены Потифара. Написано «бегайте, блуда», а он не бегает, он забавляется своей похотью, он оскверняется. Друзья, дорогие, если вы не боитесь оскверняться, можно 100% сказать, рано или поздно вы будете порочными людьми. Это просто вопрос времени. Если вы не остерегаетесь, чтобы удаляться от всякого, от всего, что вашу совесть оскверняет, и убегать на самое безопасное расстояние, как написано, удалившись от господствующего мира, растления похоти, покажите вере вашей. То есть удалившись, это действие определенное. Убегайте, да, юношеских похотей, убегай, а не просто уходи, оглядываясь по сторонам с любопытством. Ах, как красиво, как интересно, как там еще что-то такое. Забавляясь своей похотью. Если у тебя нет радикального отношения к греху, если ты оскверняешься, 100% можешь сказать, что рано или поздно осквернишься. Оскверненный человек будет порочным человеком. Обязательно погрузится в тот или иной порок и станет частью этого мира. Братья и сестры, наша борьба должна быть не с пороками, не на уровне не сделать порок, а на уровне не оскверниться. Вот в чем наша борьба должна, вот в чем мудрость мудрых. Если вы хотите поправить свои светильники, если вы хотите быть мудрым в день пришествия и иметь этот избыток масла, если вы хотите, чтобы Бог ваши молитвы слышал, запомните, вы должны удаляться от всякого рода осквернения, от всего, что вас оскверняет. И тогда вы будете побеждающими, и только тогда вы будете непорочными. Писание об этом говорит. Сначала не оскверненными, а потом непорочными. Мы не можем быть непорочными, если мы оскверняемся, оскверняем ум, совесть, глаза, уши, ту информацию, которая входит в нас, она входит, знаете, смерть входит в окна наши, смерть, или жизнь, или смерть. Информация нейтральная не бывает, либо она несет жизнь, либо смерть. И дальше Писание говорит, долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат ваш Павел по данной ему премудрости написал вам. Братья и сестры, долготерпение Господа по данной премудрости. Это и есть Евангелие. А где апостол Павел об этом написал? Вот Петр делает ссылку на апостола Павла. Это очень интересно. Кстати, очень редко апостолы делают ссылку на других апостолов. Наверное, почти единственный текст Священного Писания, где один апостол ссылается на другого апостола. Так вот, о чем писал апостол Павел? Послание к римлянам, 2 глава. Вот здесь написано «долготерпение» с 3 стиха. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Осуждаю делающих такие дела, и сам делаю тоже. Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость ведет тебя к покаянию». Фундаментальная истина Библии, друзья. В чем она состоит? Не суды Божьи ведут нас к покаянию, а благость Божья ведет тебя к покаянию. Знаете, нам иногда кажется, пока Бог не поставит человека на инвалидную коляску, человек не покается. Пока там не накажет его чем-то, человек не покается. Нет, благость, не суды Божьи, благость Божья. Когда у тебя все хорошо, ничего не болит, все идет в рост, процветание, хорошо, окружен любимыми людьми, в твоей жизни все прекрасно. Самое благоприятное время – покаяться и отдать себя Господу во время благости Божьей. А если человек исчерпал язык Божьей благости, тогда Бог его посещает судами. Но это уже вторичное. По упорству твоему и нераскаянному сердцу Господь потом посылает камни в нашу судьбу, падающие с неба. 17 стиха. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати, в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава ныне и в день вечный». Братья и сестры, очень важно нам не увлекаться. Есть много заблуждений, есть много разных философских учений религиозных, имеющих вид мудрости. И вот, знаете, спрашивают, а это, можно, нельзя, а это слушать, это читать. Великое множество литературы. Я помню, нас учил служитель Божий Скорняков Игорь Григорьевич в начале 90-х годов вот такими словами. Они как-то нашли отклик в моем сердце. 30 лет я на этом фундаменте стою. Он говорит так: «Братья и сестры, ничего не читайте, даже вестники истины не читайте до тех пор, пока ваша душа не начитается Священным Писанием». Не Библию надо толковать толкованиями, а все толкования надо истолковывать Библией. Поверх всех толкований должна быть Библия, вы должны хорошо быть научены. Все, кто написали толкования, они были научены тем же Духом Святым, который и нас учит. Они не умнее вас, все толкователи Нового Завета. Они не духовнее вас. Есть у нас один, есть Дух Святой, есть один Учитель и один Наставник, который нас научит на всякую истину. Если вы ходите перед Богом неоскверненно, непорочно, Господь вам откроет красоту своего слова. Господь сделает наше следование за Ним твердым. Есть очень много полезной литературы, у меня самого очень большая библиотека. Редко я смотрю, редко заглядываю. Для меня больше приносит наслаждение читать Слово Божие. Вот те мысли, которые откровение Бог посылает в мое сердце, для меня это гораздо важнее, потому что то, что мне Бог открыл, Бог и другим открыл. И тем, кто жили до нас, Бог открыл. И нам, и тем, кто придет после нас, им тоже Бог откроет. Друзья, утверждайтесь на Слове Божьем. Не увлекайтесь заблуждениями, различными учениями, чтобы не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати, в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, Бог не медлит, Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог верен в своих обетованиях, если Он сказал, это точно исполнится. Не наше время считать сроки, потому что Бога один день как тысяча лет, и наше призвание быть, явиться перед Ним неоскверненными и непорочными. Если Дух Святой сегодня кого-то обличает в том, что вы осквернились, а еще хуже, если вы в завете с Богом и погрузились в тот или иной порок, дорогая сестра, дорогой брат, сегодня время для вашего покаяния, чтобы очиститься. Вообще, время карантина – это время для того, чтобы переосмыслить свои пути, чтобы поправить светильники. Сейчас время удивительное, когда мы должны ходить не друг перед другом, а перед Богом. Поправлять свои светильники, смотреть, есть ли достаток масла, есть ли достаток духовного водительства, исполнением Духа Святым, все ли у нас в порядке. А если осквернились, друзья, у нас вообще будущего нет. Это как Самсон. Он не сразу, знаете, потерял силу. Он сначала осквернился, он сначала прикоснулся к мертвому льву, а к Назарея не имели права к мертвечине касаться. А знаете, чем он прикоснулся? Там мед был, там сладкое было. Вот если бы сладости не было в этом трупе, не было бы обольщения такой силы прикасаться к мертвечине. И он осквернился тем, что прикоснулся к этому мертвому льву и ел мед. Он нарушил повеление, он нарушил заповедь о назарействе. А потом сделал грех, осквернился. А Божий не сразу наказывает, и он подумал: о, ничего страшного, можно еще раз, и еще раз, и еще раз. И дошло до того, когда открыл тайну назарейства, косы ему обрезали, и пойду как прежде, а силы Божьей не стало, и оставил его Господь. Друзья, осквернение – это когда еще Господь слышит твои молитвы, когда еще ты идешь как прежде, и каких-то существенных изменений в твоей жизни нет. Но придет время, если ты будешь привыкать к осквернению, когда ты скажешь: пойду как прежде, а Господь отступил от тебя. И твои молитвы до потолка, и от твоего вида благочестия без силы никакой пользы нет, друзья. И для чего нам как бы духовное банкротство, оно обязательно будет следовать. Поэтому Писание нас призывает к тому, что всякий, имеющий надежду сию, да очищает себя, подобно как он чист. Нас сегодня Господь призывает к этому. Пусть Господь нам поможет, друзья, уповать на Господа, готовиться к встрече с Ним и твердо верить в то, что Господь обещал, Он точно исполнит. Ему слава во веки веков. Аминь.
Вера через что? Караваны движет по пустыне. отдаленным звездам в небе синим, увлекает пленников земли, к отдаленным звездам в небе синим. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови, просто человеческою верой, но ее ты все-таки зови, просто человеческой. Божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Вера вспыхнет радостным огнем, звучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется, ведь она в моей родной стране.